В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. «Беда не в том, что нам негде работать. Беда в том, что вам, кажется, больше нечего читать», написали журналисты «Лента.ру» в своем обращении в защиту уволенного накануне главного редактора этого интернет-издания Галины Тимченко. Можно ли сегодня уверенно говорить о намеренной зачистке информационного поля в России? Кто за ней стоит и почему в российском медиапространстве остается все меньше места для крупных независимых средств массовой информации? Пропаганда вместо свободы слова. Такова тема сегодняшней передачи. В студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Итак, 12 марта в крупнейшем российском интернет-издании «Лента.ру» сменилось руководство. Пост главного редактора покинула Галина Тимченко, руководившая изданием с 2004 года. На ее место назначен Алексей Гориславский. Такое решение принял владелец объединенной компании «Афиша Рамблер Суп» Александр Мамут. Увольнение Тимченко произошло спустя считанные часы после того, как Роскомнадзор вынес изданию предупреждение из-за интервью с одним из лидеров украинского правого сектора. Чиновники сочли, что в статье содержится ссылка на экстремистский материал. Сообщение о смене руководства коллектив «Лента.ру» принял болезненно. Увольнение главного редактора журналисты восприняли как давление на редакцию, отметив, что на место Тимченко назначен, цитирую, «управляемый, в том числе напрямую из кремлевских кабинетов, человек». Все происшедшее в «Ленте.ру» ее сотрудники называют введением цензуры. Собственно, о цензуре говорят и в ОБСЕ, где посчитали, что замена главного редактора, я сейчас цитирую слова Дуни Миятович, это представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова, она сказала, что смена главного редактора в «Ленте.ру» очевидный знак цензуры и государственного давления на средства массовой информации. Впрочем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже назвал заявление о каком-то давлении и цензуре не имеющими под собой никакого основания. О том же самом говорит и единорос Александр Сидякин. Он заявил РБК, что увольнение главного редактора «Ленты.ру» произошло никак не с подачи органов государственной власти. В журналистском сообществе гадают, что же было истинной причиной увольнения Галины Тимченко, но для большинства людей очевидно, что... Это журналистов стало очевидно, что это увольнение было не случайно, и что таким образом зачищается, буквально зачищается российское медиапространство для того, чтобы не допускать распространение независимой и объективной информации, в том числе и по вопросам, связанным с Крымом, Украиной и другим вопросам, где первую скрипку играют, конечно, органы российской государственной власти. Согласны ли вы с такими доводами, Алексей Кириллович, что это намеренная атака на свободу слова?
Я думаю, что это не часть намеренной атаки, которая идет много лет. На самом деле мы имеем эту атаку, начиная примерно с 2000-2001 года. Если вспомнить, что первым...
То есть буквально с приходом власти...
Совершенно справедливо. С приходом к власти представителей спецслужб началась зачистка информационного поля. Она делалась по-разному.
НТВ, ТВ-6...
Совершенно справедливо. Но началось это не с этого, а началось это вообще, как ни странно, с общественной палаты, как она называлась-то, Венгеровская палата, которая...
Телевидению, радиовещанию, средства массовой информации?
Нет. Это была общественная, так и называлась она, палата по информационным спорам. Вот как она называлась, общественная палата по информационным спорам. И в первом своем указе, поскольку она вообще на самом деле была легитимна только потому, что она была при президенте, он ее ликвидировал.
Ну, а зачем действительно президенту заниматься информационными спорами?
Совершенно справедливо. До него она президенту заниматься информационными спорами не мешала, а занималась сама, даже не прибегая к услугам президента. Вот. Поэтому на самом деле, с моей точки зрения, это просто вполне законно избранная тенденция власти. Были какие-то движения встречные, были какие-то движения, ослаблявшие это давление, но принцип давить их в их собственном логове, этот принцип никогда не переставал быть доминирующим в этой, в нашей стране.
Кстати, я предлагаю сейчас узнать о том, что происходит в редакции Ленты.ру. Нам удалось связаться с руководителем отдела специальных корреспондентов этого издания. Насколько мне, Иваном Колпаковым, насколько мне известно, вот буквально час назад там началась встреча журналистского коллектива с новым главным редактором этого издания. Давайте попросим Ивана рассказать о том, что же происходит сейчас в редакции, и изменил ли журналистский коллектив вот те более 30 человек, которые уже подали заявление об увольнении по собственному желанию, свои решения. Может быть, новый главный редактор убедил журналистов остаться и работать дальше?
Честно говоря, я очень вас плохо слышу, но я считаю, что меня слышите лучше. Я отдельные слова расслышал из вашего вопроса, по крайней мере. Кажется, вы спрашивали что-то по поводу встречи Кириславского с сотрудниками.
Да,
по поводу
все верно, Иван, мы вас...
увольняющихся людей.
Да, все верно, Иван, мы вас и видим, и слышим достаточно хорошо. И я вас действительно спрашивала о том, какова сейчас обстановка в редакции Ленты.ру, и нашел ли новый главный редактор какие-то аргументы, которые могли бы убедить журналистский коллектив остаться работать под его руководством. Или те решения об увольнении, которые уже приняли, они окончательно бесповоротны.
Да, смотрите, значит, он не нашел для того, чтобы убедить журналистов коллектив остаться. Да никто, в общем, этих слов не ждал. Все текущие встречи носят более или менее технический характер. В частности, последняя летучка с участием всей редакции во время этого совещания рассказали о том, какие люди из каких отделов уходят. Ну, я вам хочу сказать, что уходит больше половины людей. Возможно, пишущий состав практически весь. Ну, с разной степенью, с разной скоростью уходит, но так или иначе в ближайшее время планирует покинуть редакцию.
Иван, в том обращении, которое дорогая редакция вчера адресовала дорогим читателям, было подчеркнуто, что смену руководства вы считаете проявлением цензуры и давлением на журналистский коллектив. С вашей точки зрения, можно ли сейчас говорить о том, что действительно сокращается вот это свободное медиапространство на российском медиарынке, и цензура давлеет?
Ну, а как вы сами считаете? Мне кажется, что мы были последними сильно очень выпирающими вот на этом ландшафте российских медиа, последним независимым, крупным независимым изданием, еще каким-то образом не зачищенным. Мы видим, как активно, ну, то есть это все происходит. Я не очень люблю это выражение, но гребаная цепь. Ну, извините, это гребаная цепь продолжается. Пространство сужается драматически. Фактически это означает запрет на профессию. Сейчас мест, в которых не стыдно еще работать в Москве, осталось штук 5. Ну и больших из них... нет, может быть, «Эхо Москвы» только. Но с «Эхо Москвы», насколько я понимаю, тоже происходят какие-то проблемы.
Сегодня на одном из интернет-ресурсов начался сбор подписей от дорогих читателей в поддержку коллектива журналистов Ленты.ру, и инициаторы этой петиции предлагают читателям, которые, аудитория же многомиллионная у Ленты, просто скинуться и стать коллективными инвесторами вашего издания. Вообще журналисты каким-то образом обсуждают дальнейшую судьбу свою между собой. Будете ли вы пытаться искать инвесторов? Уходить, создавать свое собственное независимое издание? Или сейчас об этом даже не говорите?
Ну, то, что собирают подписи под этим обращением, это невероятно приятно. И вообще редакция, конечно, испытывает прилив любви со стороны внешнего мира, что сильно позволяет, сильно облегчает нашу участь. Я не очень верю в краудфандинг, просто потому что мне кажется, что это очень уязвимый механизм финансирования медиа. Не только потому, что краудфандинг не позволит обеспечить постоянный приток денег. Скорее всего, он будет непостоянным. Меня больше беспокоит, что это очень уязвимая вещь с точки зрения, ну, как бы это сказать. Короче говоря, мы знаем, чем история, аналогичная история закончилась в случае с Алексеем Навальным. Мы понимаем, что такой способ сбора денег тоже может стать объектом рейдерского захвата. Больше того, очень агрессивного, с использованием правоохранительных органов и так далее, и так далее. Так, не то чтобы я боюсь. Ну, например, журнал New Times собирает деньги с читателей с помощью подписок. Это вполне безопасно. Но я думаю, что пока, конечно, говорить об этом рано. Мы еще на следующей неделе, когда чуть-чуть в себя придем, встретимся, обсудим и решим, что мы будем дальше делать, будем ли делать вместе. Ну, конечно, никому расставаться не хочется.
Спасибо, Иван. С нами на связи из редакции Лента.ру был начальник отдела специальных корреспондентов Иван Колпаков из издания Лента.ру. Вот он нам рассказал о том, что произошло на собрании сегодня, на встрече с новым генеральным, главным редактором Лента.ру. Но, насколько я понимаю, ничего журналистскому коллективу он не сообщил, никак их не успокоил и принял как должное решение журналистов покинуть это издание. Александр, с вашей точки зрения, вот эта наметившаяся тенденция, как здесь сказал Иван Колпаков, гребаная цепь, по-моему, впервые Тихон Зятко назвал вот эти вот события, сокращения, увольнения среди журналистов этим довольно экспрессивным оборотом. Кто будет продолжателем? Ну, вот смотрите, «Дождь», сократилась аудитория, да, теперь Лента.ру, откуда уходит журналистский коллектив, возможно, изменится редакционная политика издания. Кто на очереди?
Ну, как, завтра очень важный день, мы понимаем, что совет директоров «Эхо Москвы» может принять любое решение, сейчас никто не берется гадать, каким оно будет.
Да, «Эхо», я поясню тем, кто нас смотрит и слушает, что завтра совет директоров «Эхо Москвы» должен либо утвердить в должности главного редактора Алексея
Которого Вин... выбрал трудовой редакционный коллектив.
Либо предложить свою кандидатуру.
Нет, процедура не такова. Он может не утвердить, но предложить он ничего не может. Редактор выбирает следующего. Но это конечная история. Это конечная история. Я не помню там по уставу у них, сколько можно там, сколько может редакция предлагать бесконечно редакторов, но в конце концов совет директоров своего добьется.
С точки
Если
зрения...
вдруг они действительно окажутся настолько глупы, что захотят поиграть в такую игру.
Вы опасаетесь, что совет директоров может не утвердить Венедиктова в его...
Ну, мне кажется, что это... Ну, понимаете, тут опасаться... Да, может. Да, может, разумеется, может. Может утвердить, может не утвердить. Я бы сегодня как-то постерегся пытаться выяснить вот эти проценты, на которые он может утвердить, не может утвердить. Просчитать, мне кажется, сегодня совершенно невозможно. Ну, наверное... Кто-то в Кремле полагает, что «Эхо Москвы» – это на сегодняшний день такая правильная отдушина, куда все приходят, там всегда взвешенная точка зрения у одних, у других. Но, тем не менее, по-прежнему это разные мнения разных людей, разных политических взглядов. Ну, а кому-то может показаться, что уже это не нужно. Но... Этот период прошел, уже хватит этого. Не надо тут ничего уже, ничего тут отдухивать не надо.
Мне известно мнение о том, что Владимиру Путину и его советники в любом случае рекомендуют оставлять новую газету «Эхо Москвы», чтобы, если вдруг кто-то начнет упрекать его в посягательстве на свободу слова, он мог бы вот их показывать и говорить, как же так, вот есть же «Эхо», там высказываются все, о чем хотят и как хотят, и вот есть новая газета, где тоже высказываются все.
Вы меня простите великодушно, а это теперь Владимиру Путину кому надо показывать и говорить о чем, об этом? Ну, вот кто эти люди, кому он должен это демонстрировать и показывать? Раньше нам казалось, что это в некотором смысле Запад. Правда же такой? Коллективный Запад. Но мне кажется, что уже сейчас как-то этот фактор потихонечку уходит. уже не надо никому ничего показывать.
Ну, важно, по-моему. Важно что-то показать, наверное, собственным гражданам. Ведь
собственным
сейчас
гражданам?
У меня сложилось впечатление, что сейчас российские власти делают все для того, чтобы избавиться от крупных независимых средств массовой информации и на их место пустить вот таких пропагандистов чистой воды. Для того, чтобы было легче вести кампании на Украине, связанные с референдумом в Крыму, например, для того, чтобы было легче вести какие-то свои экономические программы внутренние, ну, чтобы слушателям, зрителям, читателям последовательно каждый день представляли исключительно и только позицию властей, для того, чтобы граждане считали, что вот это и есть та самая правда, истина, которой стоит придерживаться. Ну и, соответственно, относились ко всем иным высказываниям.
Ну, Марин, я думаю, что на самом деле клапан правды, значит, он может для свистка всегда нужен, хоть чуть-чуть. Поэтому неважно для кого. Я тут совершенно не думаю о том, что это надо предъявить там Западу, там газету, которая получила там 12 международных призов и званий, или радиостанцию, которая тоже, наверное, не обижена, я знаю про эту историю хуже, но тоже, наверное, не обижена вниманием на Западе, постоянно цитируемая, у нее рейтинг цитированности высокий и так далее и тому подобное. Более того, они все делают для увеличения этого рейтинга, потому что чем меньше пространство, на котором, чем уже отверстие клапана, тем больше внимания к тому, что через него выходит. Это же никуда не денешься от этого, потому что все равно люди интересуются другой точкой зрения, кроме той, которую высказывают послушные Кремлю или придерживающиеся кремлевских взглядов, или придерживающихся кремлевских интересов, или придерживающихся кремлевских олигархов средства массовой информации. Ну, это же на самом деле естественно. Они увеличивают капитализацию этих двух средств массовой информации, может быть, еще кого-то.
То есть играет им на руку, вы считаете?
Нет, я считаю, что когда капитализация дойдет до предела, то дальше возникнет очень смешная ситуация. Как бы будет существовать две точки зрения. Одна народная, а другая двух исключительных средств массовой информации, которые с этим народом не согласны, и поэтому народное желание и
народный гнев
совершенно не прибежен. И даже и не спросят у Кремля.
То есть они автоматически становятся антинародными.
Конечно. Просто в этом все дело. Их выталкивают в это. Деваться некуда.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Пропаганда вместо свободы слова. Такова тема сегодняшней передачи. И в студии со мной сегодня президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звоните, делитесь своими соображениями относительно того, что происходит со свободой слова в России. И так ли все это страшно, то, что происходит с учетом, например, существования интернета, который в России пока что не закрыли, и каждый жаждущий получить независимую, объективную, взвешенную информацию может зайти...
Обратиться к ленте.ру,
например.
Да.
Может обратиться к социальным сетям. Или если не посмотреть какие-то другие интернет-издания, или если не доверяет российским интернет-изданиям, интернет же это позволяет, зайти и почитать, что пишут о происходящем в России журналисты, ну, того же «Таймс» или любого другого мирового авторитетного издания.
Так что... Ну, на самом деле, это правда, и это хорошо, и слава богу, что это пока так. Еще хорошо бы иностранные языки знать, чтобы больше можно было использовать.
Google Translator, помощь.
Ну да, ну вот с транслейтером тут возникают некоторые проблемы. Ну, хотя все равно информация проходит через транслейтер вполне.
Ну как-то... да, но только тут, конечно, к сожалению, приходится учитывать, что российская аудитория по-прежнему крайне консервативна в плохом понимании этого термина. Что она, конечно, костная, большинство пользователей интернета не воспринимает интернет как средство получения информации, а как нечто совершенно другое. Я видел исследование, я не помню сейчас точно, какой процент от пользователей интернета питается из интернета информацией, но очень несущественный. Ну, я имею в виду информацию событийной. Не той,
бытовой,
где...
то есть за пределами бытовой
не
информации.
Приготовления,
да, конечно, да.
Нет. Или расписание самолетов.
Ну, да, или где дешевле купить холодильник. Так.
А информация такой общеполитической.
Да. Ну, во-первых, вообще, к сожалению, социальный... опять же, и это тому причиной во многом. Вот та самая информационная политика, которая у нас уже насаждается, как совершенно справедливо заметил Алексей Кириллович, далеко не первый год. Я бы тут только хотел заметить, что на самом деле вот, это первый, вот этот первый этап убийства российской прессы, который мы как-то исчисляем вот с историей с НТВ, да, вот, он все-таки начался не силовиками. Давайте отдавать себе отчет, что тогда это, в общем, была политика администрации еще Ельцина, потому что ни Волошин, ни Лесин никакими силовиками не было, а НТВ начали убивать именно они, конечно же. И тогда это было задумано, чтобы, в общем, каким-то образом облегчить вот вхождение Путина, тогда была война, ну и так далее.
Саша,
так далее.
Тогда я прошу прощения, объектом их атаки было не НТВ, а Гусинский. Это совсем, ну, это принципиально другая ситуация.
Это совсем другая ситуация.
Как владелец НТВ.
Но вместе с ним под раздачу попал и канал.
Вот. Ну, значит, поэтому тогда это было главное, а это аккомпанемент. А потом главным стало уничтожение НТВ, а все остальное уже,
а теперь
аккомпанемент
наоборот.
Уже кончился.
Сейчас никто не приходит с претензиями к Мамуту, но если говорить о ситуации, кстати, говорит, с Лентеру.
Кто-то из аудитории вашей, по-моему, сказал, что или вы это читали в качестве новостей, что, возможно, Кремль не имеет никакого отношения к увольнению Тимченко.
Песков заявил.
Песков заявил. Я, кстати говоря, готов с этим согласиться. Возможно, что это абсолютная инициатива Мамута, который решил, чтобы ничего не вышло.
Перестраховаться.
Ну, нафиг, да. Вот это вот. Это Тимченко, и там все время они что-то печатают, и сейчас этот Азар куда-то ездит, в этот Крым. Зачем это надо? Чтобы мне как-то кто-нибудь там на каком-нибудь приеме сказал: слушай, Мамут, а что это у тебя там происходит вообще? Угу. Ты вообще что, ты себе что думаешь? Вот от этого же они страхуются на самом деле.
Чтобы таких вопросов не возникало, он решил упредить.
Да, вполне возможно, что никакого прямого указания уволить вовсе не было. Это вполне возможно инициатива Мамута, вполне себе такая.
Но в любом случае он сыграл на руку властям, которым очень важно иметь лояльное информационное пространство.
Ну, естественно, конечно, Лентеру огромная история. Самая большая в Рунете. Самая большая, с самой большой аудиторией. Очень качественная.
У нас уже есть дозвонившийся Мухаммед из Франции, дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первое, что я, конечно, соглашаюсь со всем, что сказано было здесь уже в эфире, но хочу напомнить, что атака-то на средства массовой информации началась не только с НТВ, а еще с появлением диктатора Владимира Путина. Началось глушение радиостанции «Свобода», которую еще тогда, до эмиграции, я слушал, это 2000 год был, и вдруг началось резкое глушение после чистого эфира, когда до этого, до появления Путина, я свободно слушал «Свободу» и «Голос Америки». Потом, что касается, очень хорошее название сегодня, тема программы «Пропаганда» или «Свобода слова». Вот у нас во Франции я и один мой друг, мы сегодня внимательно, вчера и сегодня смотрели российские телеканалы. Это Первый канал и Вести. Мы были шокированы той ложью, той пропагандой, которая там льется. Льется поток настолько, ну, неопытный, вот настолько пропагандистский, напоминающий советский период. И это все, что там говорится, противоречит всему, что передают и в наши французские новости, и британские новости, и CNN. Это говорит о том, что российский народ лишен конституционного права на получение информации. Я как юрист и правозащитник напомню, что Конституция Российской Федерации пока что еще гарантирует право граждан на свободу информации, получение информации любым законным путем.
Мухаммед, спасибо, спасибо большое, что напомнили о том, что гарантирует Конституция Российской Федерации, она вообще гарантирует очень много. В том числе равенство всех перед законным судом, презумпцию невиновности и еще ряд позиций. Но вы здесь отметили, что смотрели два российских канала основных и пришли к выводу, какая ложь распространяется через эти средства массовой информации, потому что вам есть с чем сравнивать. А сейчас в России все идет к тому, что сравнивать-то будет и не с чем.
А можно я добавлю одну пикантную деталь в эту разборку?
Да, пожалуйста.
Значит, 2 недели тому назад общественная коллегия по жалобам на прессу рассматривала жалобу комитета по этике Украинского союза журналистов на передачу об Украине, сделанную Дмитрием Киселевым.
Это передача, которая выходит на канале
«Передача, России». Которая выходит на канале РТР со всеми, как говорится, анерами, которые там есть. И пришла к выводу, что в передаче не содержится, по сути дела, никаких журналистских материалов, потому что передача полностью подчинена пропагандистским задачам и исполняется пропагандистским способом. Так. То есть, грубо говоря, отказали, это второй человек в истории России, значит, вот уже, мы уже подходим к 100-му решению в этой коллегии, это второй человек, которому отказали в журналистской профессии, в профессионализме журналистском, первым был господин Караулов, так. Которому отказали. И сказали, что то, что он делает не информационно, не никакого отношения к журналистике не имеет, потому что это художественная пропаганда.
Так. Мало художественного. В случае с Киселевым,
это уже другой разговор.
Теперь Киселев. И что? Это каким-то образом повлияет на его дальнейшие действия?
Значит, это могло бы в том случае, если бы средства массовой информации, в том числе замечательное Радио Свобода, например, заметило бы это решение коллеги и хотя бы упомянуло его в своих молитвах. Как говорится, совсем было бы не худо это сделать.
Может быть, проблема заключается в том, что в России, оно может быть и существует такое понятие, как журналистская репутация или репутация издания. Например, говорят, что Лента.ру – это издание с положительной репутацией, там Дождь – издание с положительной репутацией. Но каждый отдельно взятый человек, в принципе, на эту репутацию не слишком-то и смотрит. То есть, может быть, и не захотят приходить к этому человеку и давать ему интервью, но большое начальство, от которого зависят те или иные кадровые решения или финансирование этого человека, на эту репутацию внимания-то и не обращает.
Это неправда. Это неправда. Я думаю, что репутацию, примерно уровень репутационных рисков знают все. Правда. И все ориентируются на нее. Вопрос заключается, что нужно. Если вам нужен человек, которому наплевать на свою репутацию, то вы берете Киселева. А если вам нужен человек, который заботится о своей репутации, то у вас его нету.
И, да, в конечном счете
для выходит... того, это зависит от поставленных задач.
Понятно, это поставленные задачи.
Значит, господин
задачи...
Добродеев, я даже не начинаю у Кремля, господин Добродеев, идя в русле кремлевской политики, а в каком еще русле он должен идти, он, как говорится, не может ни в каком другом идти, выбирает себе лучшего исполнителя для реализации этой политики. Это мало того. Значит, поскольку их мало, людей, которым наплевать на свою репутацию, этого же человека назначают еще и руководить РИА Новости. Потому что
Россия сегодня теперь это будет.
Бессовестных не хватает.
Да, это ваше мнение.
Это мое мнение.
Я думаю, что тут тревожиться не стоит, найдут. Нет никаких сомнений.
Видишь, пока не нашли.
В конечном счете же страдает потребитель. да, страдает тот человек,
нет, как вы, который вы что называете страданиями? Вечером. Вот вы говорите, пострадает. Вы что имеете сейчас в виду?
Я имею в виду, что он получает неполную картину происходящего.
Кого волнует? Простите, великодушно. Вот вы говорите, получает неполную картинку. Более, мало того, что неполную, он же получает еще вживую картинку.
Извращенную.
Извращенную картинку. И в этом смысле не просто не волнует, а в этом-то и цель состоит, чтобы он такую картинку получал. Потому что тогда человек, получающий такую картинку, не задает лишних вопросов по поводу, вот, ну, например,
выходит на правильные вот митинги.
Вежливых людей, которые бродят по Крыму. Да, правда же? У него таких вопросов не возникает. Но опять же я хочу сказать, что таких вопросов в эру интернетовскую у нас, в России, которая, в общем, уже у нас, конечно, произошла эта эра, она уже тут, в общем, вполне себе существует. Так вот, таких вопросов не возникает только у людей нелюбопытных. Людей, которые как-то не научились эту информацию добывать, у них это нет как-то в привычке. Вот сесть за компьютер, и вот что-то мне показали, ну, посмотрел я Первый канал. Вот сесть за компьютер, потратить 5 минут или 10 минут и посмотреть, а вообще это как-то соответствует хоть в минимальной степени действительности то, что я сейчас
что
посмотрел.
Об этом пишут, что об этом,
ну, например,
говорят,
да. Где-то, ну, еще. Да, вот что-то вот посмотрел одно, а тут что-то другое, а я вот еще вот тут перепроверю. А вам... вот тут как-то... И вот тут, извините, я вас все-таки закончу эту мысль, и вот в этот момент репутация ними начинает играть важную роль. Потому что в какой-то момент он наткнется на имя человека, которое он от кого-то слышал, или он его уже где-то читал, или он уже увидел где-то, и он решит для себя, что, пожалуй, этому человеку стоит верить. И вот это и есть журналистская репутация. Когда читатель для себя решит, что этому человеку стоит верить, вот это, и вот она так измеряется. Но количеством этих людей.
Насколько я понимаю, сейчас основная проблема и заключается в том, что людей журналистам, журналистов, которым стоит верить, ну, которых читатели выбирают в качестве человека, которому стоит верить, становится все меньше. Они не их как личностей, их, они перестают работать в крупных, посещаемых, известных изданиях. И либо вынуждены дальше оставаться в профессии в качестве блогеров и колумнистов, либо информацию от них читатель уже не получает. Не потребляет. Ну, потому что вот уходит сейчас из Ленты.ру, ну, Азара уволили, Козенко, Рейтер, Колпаков, ну, масса еще других людей, которым, очевидно, читатели доверяли. И где они теперь будут искать своих авторов?
Это значит, что вырастет качество российского Фейсбука.
Вот, то есть все уйдут в социальные сети.
Ну, если они не найдут работу в ближайшее время по профессии, то это означает, что вырастет качество российского Фейсбука. Я с одинаковым удовольствием, например, читаю Рубинштейна хоть на гранях, хоть в Фейсбуке. Никакая разница, где его читать.
Юрий Владимирович из Волгограда дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Уважаемый ведущий Алексей Кириллович, скажите, пожалуйста, а вы уверены, что существует полная свобода информации на таких каналах, как CNN, Euronews? Это первый вопрос. И второй вопрос. А не пытаются ли у нас, скажем, ввести негласную военную цензуру в связи вот, с событиями вокруг Крыма и Украины? Вот два таких вопроса у меня есть к вам. Вот,
да, спасибо, Юрий Владимирович.
На первый вопрос отвечаю сразу, потому что он мною многократно продуман. В любой стране свобода слова является линией горизонта. То есть это линия, которая недостижима стопроцентно нигде. Она воображаемая линия. С этой точки зрения вопрос заключается в дистанции. У кого так можно кому... достать до нее руками, а у кого она за километр и далее. Мы, к сожалению, в этом смысле, мы и занимаем примерно 140-е или 145-е место по рейтингам свободы слова в информационном, мировом информационном пространстве. Это первый ответ на ваш вопрос. Поэтому, да, конечно, и в CNN есть свои проблемы.
И не только в CNN.
Но фокус заключается в том, что если вам не нравится точка зрения CNN, вы можете посмотреть ABC, CBS и так далее и тому подобное. У вас всегда есть
выбор.
Выбор. Если у вас нет выбора, если вы переключаетесь с первого на второй канал, со второго на четвертый, получаете примерно одно и то же, только высказанное с разной степенью грубости...
Или уверенности.
Или самоуверенности, я бы сказал. То, конечно, выбор невелик, мягко говоря. Вот, собственно говоря, и вся разница, по большому счету. Когда-то, когда большинство средств массовой информации разобрали все олигархи, я лично, пока олигархи не были... прямо подчинены Кремлю, я считал, что это благо. Потому что у каждого олигарха есть своя точка зрения. И средства массовой информации, скорректированная точкой зрения владеющего им олигарха, все равно дает большой спектр разнообразных мнений. Никуда не денется, потому что у олигархов не может быть одна и та. С тех пор, как у олигархов стала одна и та же кремлевская точка зрения, от этой моей мечты не осталось, остались только рожки да ножки.
Угу. Вот, а история с краундафтингом, о которой тут говорили уже, тоже в России до сих пор не работает. И если там в той же Европе существует общественное телевидение, в буквальном смысле, где люди платят, абоненты платят за это телевидение и получают информацию там без рекламы, объективную и достоверную, как они, потому что они голосуют, да, за этот канал, за это средство массовой информации. В России это не работает.
Ну, знаете, я тут только отчасти соглашусь, потому что года полтора назад уже мы в ежедневном журнале попробовали эту историю. Ну, просто еще и компания должна быть грамотная и хорошо продуманная. Мы привлекли к этой компании довольно много известных людей, которые как-то согласились в ней поучаствовать совершенно бесплатно.
Компания подписки.
Ну, по сути, да. Эти люди говорили, да, вот мы готовы платить за ЕЖ. И мы, разумеется, эти баннеры с их чудными лицами ставили, как-то вели эту компанию, их было человек 10 этих людей. И я вам скажу, что, в общем, где-то примерно через 2 месяца этой компании мы вышли примерно на процентов 30-33 бюджета. Что, в общем, неплохо.
Да, конечно.
Что, в общем, неплохо. Треть бюджета примерно нашего мы начали собирать с людей. Но тут проблема вдруг. Хорошо, есть один вопрос. Раскачать эту историю, да? Раскачивается она, в общем, технологически, если я представляю как. Гораздо сложнее ее лонгировать. Гораздо сложнее приучить людей.
Платить.
Ну, конечно, даже понемножку, но просто регулярно, потому что люди забывают. Человек как-то не считает. Это же не значит, что ты не бросил копеечку, а у тебя темный экран. Нет, экран же все равно светится. И все равно там все те же тексты, тех же самых людей. Ну, сейчас как-то вот у нас стоит read and pay, то, что называется, да, вот такая возможность тоже есть, люди платят за статью, редко, мало, ну, пусть платят, все равно это правильно, человек должен платить за качественную работу, в любом случае, мне кажется, что это подход нормальный, пусть немножко, но должен, тогда он как-то к этому относится более... пристально.
Да, то есть проблема только в том заключается, что если ты хочешь получать взвешенную, объективную, независимую информацию, тогда ты платишь, а во всех остальных случаях ты получаешь государственную пропаганду. Выходит так?
Ну, в России, конечно.
Ну, в принципе, у нас так оно и есть.
В России,
это чистая,
конечно,
правда. Конечно. Так оно и есть. В большинстве случаев так оно и есть.
То есть за правду, за свободу слова надо платить. И в буквальном смысле, и в переносном.
И в прямом, конечно. В переносном смысле, конечно.
Николай из Ростовской области дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Радио Свобода и слушатели. У меня 2 вопроса и 2 комментария. Скажите, пожалуйста, в Омской области все еще запрещена новая газета?
В какой области?
Омская.
В Омской. Да, я боюсь, что не отвечу вам на этот вопрос сходу, но вы можете пока задать...
Вы говорите в Омской области?
В Омской, да.
Да.
В
Омской области.
Ну, у них регулярно работает в Омске Георгий Бородянский, и постоянные материалы идут из Омска.
Но она запрещена была
губернатором
Омской области. Это было написано в новой газете.
В Ростовской или
в Омской?
В Омской. В Омской, да. Области она сейчас не может быть. То есть там вот какая проблема.
Да.
Вот есть регионы, в которые приходит, собственно, новая газета. А есть «Новая газета» в регионе. Это отдельные издания, это вложение. Дочерние издания. Вот я не знаю, я прошу прощения, я не знаю, как оно было в Омской области. Была ли это «Новая газета» в Омске, вот так, как она есть, «Новая газета» в Петербурге, «Новая газета» в Краснодаре. Такая форма существования есть, и такие газеты существуют и пока выживают. Насколько я знаю, трудно, но выживают. Значит, все остальные питаются основным, так сказать, основным блюдом, основной газетой, но она в Омске не была запрещена к распространению.
Так, а теперь у вас еще были вопросы какие-то.
Еще один вопрос. А неужели реально интернет могут закрыть? Может, как-то через спутниковые, через спутник, как вот Радио Свобода на коротких волнах, может так сделать, если закрыть интернет, это я тогда вообще не знаю, как жить дальше.
Ну вот, смотрите.
Но в Китае же живут люди, там он не закрыт, а прикрыт.
Значит, вот тут простая история. Пока в Россию заходит вот эта вот кабельная труба, интернет закрыть крайне сложно. Можно закрывать интернет через провайдеров. Но поверьте мне...
Закрывать доступ к конкретным ресурсам информационным.
Да. И тем не менее, если сервер того пользователя, который вам любопытен, Лента.ру, Юзруком, находится не в России, если по-прежнему Рунет не отрезан от основной массы мирового интернета, у вас уйдет полчаса для того, чтобы научиться обходиться без российского провайдера. Полчаса. Это сейчас уже. В тот момент, когда появится интернет, он уже есть, интернет из воздуха, весь смысл таких ограничений фактически отпадет. У вас над башкой будет торчать спутник, и у вас в радио будет в машине интернет, и у вас дома будет интернет. Не очень мощные роутеры,
но
Wi-Fi.
Тем не менее, в Китае же каким-то образом пытаются контролировать, да, цензурировать.
Нет, что можно сделать? Да. И у граждан Китая тоже есть такая возможность, но просто у них-то уголовное преступление. Не очень, более-менее компетентный айтишник даже в Китае может, в принципе, смотреть, что захочет. Несложно это. Ну, то есть, не очень сложно. Но просто это уголовное преступление. За это в Китае в тюрьму сажают. И совсем недавно, по-моему, был процесс, в который за просмотр запрещенных ресурсов были вынесены уголовные наказания.
Да, а что мешает повторить эту практику в России?
Нет, ну да, ну так мы можем... Да, конечно, ничего не мешает. Знаете, все-таки за слушание спидолы у себя во дворе... С той же самой «Свободы» или «Голоса в Америке».
И карали даже в советские времена.
Ну, в свое время
тюрьму не сажали.
Сейчас вроде как пока не сажают.
Ну, и тогда заслушать не сажали. По-моему, вот за то, что ты слушаешь, даже тебя сосед
постучал. Но если ты при этом делился своими впечатлениями с ближним, то уже можно было загреметь.
Но вот
это Людмилу Михайловну Алексееву надо спросить. Хорошо помню.
И ты тоже помнишь, что наверняка переделывали диапазоны, чтобы на которых удобнее было ловить.
Обижает.
Мастерских не очень дорого стоило. Вполне можно было прийти и эту спидолу...
Глушили,
совершенно верно. Но на более коротких диапазонах это...
Довольно странно обсуждать это все в 21 веке.
Совершенно верно. Это вам странно, вы молодая, а нам нормально, мы привыкшие. Мы помним, как это было.
Ну да, я-то как... Мое становление началось как раз в то время, когда был разгул гласности.
Ну, понятно, да.
Можно было получать информацию обо всем и отовсюду.
Это вы думали, что это навсегда, а мы-то понимали, что ненадолго.
Ага, то есть вы просто не предупредили, да?
Ну вот именно, конечно.
Когда я готовилась к этой программе, смотрела разные мнения относительно ситуации вокруг, в том числе Ленты.ру, и наткнулась на запись в «Живом журнале» такого публициста Егора Холмогорова, который, комментируя ситуацию в «Ленте», в частности, пишет, что никакой свободной журналистики в крупном новостном средстве массовой информации в военных условиях не бывает – Либо у вас бложек, либо вы как минимум не воюете со страной, которая ваша, пусть только по недоразумению паспортного стола. В военных условиях свобода самовыражения – это то, из-за чего гибнут люди, пишет вот этот публицист. И при этом он говорит, адресуя свое обращение, я так понимаю, журналистам Лента.ру, что не надо врать про «мы делаем объективную журналистику», не то что Киселев. Нет, вы делаете именно Киселева, только не этого, а того же. Это не журналистика, а пропаганда противника на нашем языке, считает вот человек, который опубликовал свое мнение в «Живом журнале». У него довольно много подписчиков и последователей. Здесь вот я вычленяю с его этой речи два момента. Во-первых, он заявляет о том, что сейчас фактически Россия находится в военных условиях. Согласны ли вы с тем, что все, что происходит в последнее время со средствами массовой информации в России, связано как раз с ситуацией в Крыму, с амбициями российскими относительно Крыма, и власти готовят почву для того, чтобы по возможности легче и мягче прошла история с присоединением
Крыма? Очень красиво сформулировал, но это не то, что он говорит. Он говорит, что мы находимся в военных условиях, мы не находимся в военных условиях.
Формально.
Мы не находимся в военных условиях. Более того, одной из основных претензий, которые у меня есть сегодня к официальной информации, это то, что меня пытаются уговорить, что я нахожусь в военных условиях. Зачем он мне предлагает заведомо сдать мои позиции? Я принципиально против того, чтобы находиться в военных условиях.
Да, то есть...
Я категорически против этого.
Здесь уже власти должны определиться, либо говорить о том, что мы действительно воюем с Украиной и находимся в военной ситуации.
Совершенно справедливо. Тогда у меня будет выбор.
Либо по Украине ходят вежливые...
Меня не ставит, понимаешь, в ту самую ситуацию, в которой мне находиться неудобно.
Либо по Украине ходят вежливые люди, и мы не имеем... Россия не имеет
к этому никакого отношения.
Либо это бригада спецназа ГРУ, и скажите об этом честно.
Но опять же, где об этом и кто будет честно говорить, если говорить об этом вовсе...
А тогда не говорите про военное положение.
Все, про это, понимаешь, это называется, это мы вроде как съели, а вы выходите из положения.
Понятно же, потому что, с одной стороны, ведь вот смотрите, ведь к чему приводит вот та общественная атмосфера, которая сейчас создается в стране, собственно, с помощью вот этих пропагандистских инструментов. Вот этот вот зашкаливающий рейтинг Владимира Владимировича, который, несомненно, взлетел на всех этих событиях, понятно. Вот я говорил с разными людьми, и вот я сейчас говорю о тех, которые, в принципе, поддерживают всю эту историю в Крыму. Они же тоже не идиоты. И они прекрасно понимают, что в Крыму никакие не эти силы самообороны Крыма, а российские военнослужащие. Это все понимают, и никто не делает вид, на самом деле. Но проблема в другом. Проблема в том, что в глазах этих людей вот особенная крутость Путина заключается в том, что он может позволить себе вот так вот нагло врать всем в глаза. Вот я буду говорить, что это вот какие-то зеленые человечки.
Потому что некому сказать, что король вот, голый.
Потому, конечно. Вот вы смотрите, какой у нас крутой парень наш президент. Если он всем вот этим вот, я прошу прощения, пиндосом, это такое выражение, вы знаете, что оно означает?
Американцы.
Да, американцы, да, совершенно верно. Вот он может им вот такую туфту втюхивать на голубом глазу, и просто вот, и ему все равно. И он вот поэтому такой классный у нас. И мы тоже знаем, что это не так, а нам все равно, что вы там про нас думаете. Эти, вот эта вот имперская вся истерика, милитаристская истерика, она, в общем, кончится, конечно, вместе с, там, одновременно, примерно, с серьезным подорожанием колбасы. Как только колбаса серьезно подорожает, имперская истерика кончится. Или когда, не дай бог, действительно что-то начнет происходить с вот этими несчастными зелеными человечками, которые, надо сказать, брошены ведь, да, правда же? От них отказалась власть.
Но другое дело, что...
Это кто эти люди? Вот он погибнет там, этот парень. Его сюда как привезут? Его матери что будут говорить? Он где погиб?
понимаете, складывается такое впечатление, что никого не интересует, что будут говорить его матери, если придется что-либо говорить и объяснять. Главное, что она никогда уже и никому не сможет другим матерям рассказать, что случилось с ее сыном. Потому что негде будет это сделать. Ну, в своем блоге, не знаю, в своей социальной сети. И все.
Эти инструменты тоже работают. Но когда шла афганская война, ее популярность очень быстро в народе сошла на нет.
Которая?
Афганская. Афганская. Да. Да, еще никакого интернета не было. Но мне кажется, что года там, условно говоря, 83-84 никто уже не говорил про то, что у нас там ограниченный контингент войск, и все понимали, что там происходит.
Потому что смотрели, какие мальчики возвращаются из армии.
Там. Ну, естественно.
Ну, груз 200-то, он же шел, да, никуда же деваться-то некуда, в разные города, и как бы это ни скрывали, как бы это ни прикрывали, все равно это происходилось.
Что в этом случае
и драматическая информация расходится куда быстрее, чем любая позитивная. В этом смысле, ну, Балабанова достаточно посмотреть.
Другое дело, что это все тоже гиперболизируется, и невозможно оценить реальную катастрофу. Вот как это было с Крымском, когда не было возможности сначала после этого наводнения получить официальную информацию из официальных источников, пока журналисты не доехали до места, независимо, чтобы понимать, что там происходит. Ведь каких только версий не было в интернете, начиная от сброса всей этой воды.
В 2002 году, когда был образован Совет при президенте по правам человека, мы встретились с Владимиром Владимировичем Путиным, я был членом этого совета, и первое, и я долго готовился к этому выступлению, потому что нам каждому отдали по 5 минут, и неудобно было перед товарищами, чтобы больше не было. Поэтому я очень готовился. Это единственный раз в моей жизни, когда я долго готовился к публичному выступлению. Мне важно было сказать 3 вещи. Мне важно было запомниться, мне важно было сказать ему то, что я сейчас... И мне очень важно было не уложиться в эти 5 минут. Угу. И главное, что я сказал. Я сказал, что президент становится заложником, информационным заложником тех средств массовой информации или тех источников, которые определяют его дальнейшие взгляды, на основе чего он делает выводы. Потому что каждое... Если они... не независимы, если они ему тем или иным способом подчинены, то каждый из них работает на то, чтобы сделать свою информацию наиболее удобной для президента.
И, соответственно, и он не видит всей картины.
Совершенно справедливо, он не видит этой картины и не может сделать правильных выводов. Он без свободного информационного потока, он спеленутый ребенок. Он согласился с этим и до сих пор спеленутый остается.
Есть и другой аспект. Когда вы с помощью кастрации информационного пространства достигаете того, что ваша деградация общества в целом, потому что это прямая зависимость, да, чем скукоженнее информация, тем больше она носит пропагандистский характер, тем мельчает в нравственном смысле ваше общество. Так вот, и вам кажется, что в этом ваша цель, да, потому
так
что...
может быть, это и нужно, потому что, совершенно управляемое по
таким,
общество.
Да, да, таким обществом легче управлять, разумеется. Но есть и другая сторона этой медали. Вы потом всегда должны будете соответствовать этому обществу. Потому что это общество, вот уже опирающееся на совершенно другие нравственные
оно
принципы...
Оно вас выбирает.
Ну, вы не можете принимать решения, которые уже выходят за рамки вот той общественной атмосферы, того общества, которое вы сами не построили. Конечно, вы становитесь заложниками этой же вашей политики информационной. Вы должны соответствовать этому обществу. И вам потом уже развернуть, у вас на это уйдут годы, если вы вдруг в какой-то момент решите, что ваш авторитет уже таков, что вам уже не нужно, вы уже можете как-то эти шлюзы по одному открывать, у вас ничего не получится. Первый процесс происходит гораздо быстрее. Вот это все скукоживается с огромной скоростью, а разворачивается совершенно с другой.
Но, вероятно, Владимир Путин относится к этому философски, с позиции «собака лает, караван идет».
Ну, возможно.
В конце концов, пока именно он заказывает музыку в
России. Уничтожить хорошие средства информации просто и быстро, а создать тяжело и долго. Тяжело и долго. И уничтожить журналиста просто, а воспитать трудно, научить трудно и долго.
Да, и тем более в нынешних российских условиях, когда просто даже люди, много лет проработавшие в журналистике своим студентам, предлагают выбирать какую-нибудь другую, потенциальным студентам предлагают выбирать какую-нибудь другую профессию сейчас в России, если они хотят сохранить свою репутацию и при этом еще зарабатывать. В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов и главный редактор ежедневного журнала Александр Жиклин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Культурный дневник. Программа о книгах и писателях.
Мы знаем, что Хармс арестовывался дважды, и после второго ареста он уже не вернулся.
Ремезов искал, кто же автор этой статьи, но до сих пор это остается литературоведческой загадкой.
Сегодня в 10 вечера.